террорист закрыл глаза и принялся методично раскачиваться вправо-влево, будто что-то бормоча про себя. «Что это он?» — взглядом спросил Лис у Литвинова. Тот поднял палец, предостерегая от излишнего шума и предлагая ждать. Через несколько минут чеченец вышел из транса и открыл глаза. С ним произошла перемена. Вместо затравленного и приготовившегося к смерти волка перед офицерами милиции сидел собранный для серьезного разговора волевой и целеустремленный человек. «У нашего народа обычай мести свят», — четко произнес он, переводя взгляд с Литвинова на Лиса и обратно. «Маленькую нацию уничтожить просто. Спасти ее может только то, что она никому не прощает обид. Потому мы приехали сюда рассчитаться за войну. Вчера у нас ничего не вышло. Мой друг и брат погибли. Я сижу в наручниках, но это ничего не значит. Пока хоть один из наших жив, будет литься кровь тех, кто воевал на нашей земле». Террорист откашлялся. Было видно, что он не привык к столь длинным речам. «Но это не личная месть. Чеченцы мстят русским, исполняют вековой обычай, не больше. Личная месть — совсем другое. У моего брата и брата Ужаха есть личная месть к этому подлому Джафару. И он последний мужчина рода. Если он не исполнит свой долг, то покроет себя позором навеки. Мы обязаны во всем помогать ему. Сейчас я узнал очень важную вещь и должен сообщить ее Ужаху. Если вы отпустите меня, я поклянусь на Коране, что мы снимем месть с Собра. Мы поможем Ужаху выполнить личную месть и уедем из города». Чеченец замолчал. Он сказал все, что хотел. Теперь он мог только ждать ответа. «На Коране?» — переспросил Литвинов. Он воевал в Афганистане и хорошо знал, что это означает. Террорист кивнул. «А ты решаешь такие вопросы?» — вмешался Лис. «Кто поручил тебе снимать месть?» «Если я скажу, что поклялся на Коране, братья поймут меня и выполнят мое обещание. Если нет, я пущу себе пулю в висок». Лис сделал знак Литвинову, и они вышли в коридор. «Что скажешь?» — спросил Коренев. «Это был бы выход. Иначе они доберутся до моих ребят или начнут убивать всех милиционеров подряд, кто под руку попадется. Идешь в форме — бах!» «А чего стоит его клятва? Если правильно провести процедуру, то это очень серьезно. Хотя...» «Понятно. Но здесь к клятве добавится месть. Они переключатся на Джафара, это 100%. А мы выгадаем время. Мы ведь клятв никаких не даем».
«Верно. Но как это сделать?
Не побег же ему устраивать». Литвинов кивнул. «Ясное дело. Только в кино сотрудников, упустивших преступника, по-отечески журят и им же поручают исправить свою ошибку и изловить беглеца. В реальной жизни вышибут без пенсии, как пить дать». Оперативники задумались, но ненадолго. «Подожди!» — Лис хлопнул товарища по плечу. «У него же есть адвокат. Господин Чекулдаев звонил с утра, объявил, что родственники поручили ему осуществлять защиту. Это же он его имя назвал. Быстро! И знали, кого взять!» — Литвинов выругался. Чекулдаев был бандитским адвокатом. Его услуги дорого оплачивались, но окупали себя. Он ломал самые железные дела, добивался освобождения из-под стражи самых отпетых негодяев без единого светлого пятна в биографии. Особо высокой юридической квалификацией он похвастать не мог, но почему-то его аргументы безотказно действовали на прокуроров и судей. Если Котов
забудет, что пистолет выскочил именно у Шерипова, то на нем ничего и не остается. Да если и не забудет. Ствол там так залапали, только наши пальцы и найдут. А он от всего откажется. Ну, был в подъезде. Ну, бежал, и что? Стрелял второй, которого убили. И оба пистолета его. Наш того второго, может, и не знает. Литвинов кивнул. На, Чекулдаев вытащит его без всякого побега. Тогда давай приведем нашего друга к присяге. Но это требует подготовки. И надо дать задание, чтобы ему сели на хвост. Короче, часа два нам понадобится. Они вернулись в кабинет. «Значит так», — объявил задержанному Литвинов. «Сейчас я привезу Коран. Ты поклянешься, что ваша группа разделается с Джафаром и тут же уберется из города, не причинив никому зла. Потом мы позволяем адвокату вытащить тебя под подписку. Согласен?» «Слово мужчины», — важно ответил тот. Лису показалось, что на каменном лице мелькнуло выражение превосходства. Возможно, он ошибся. Но Шерипов заметно расслабился и даже попросил закурить. Дружба дошла до того, что Лис снял с него наручники. Точнее, наполовину снял. Вначале своими браслетами приковал одну руку к батарее, а потом расстегнул литвиновскую пару. «Боишься?» — усмехнулся чеченец, разминая освободившуюся руку и закуривая. «Чего мне бояться? На окне решетка, внизу пост, без пропуска никого не выпускают». «Зачем же так сделал?» — продолжал улыбаться Шерипов. «Действительно, зачем? Еще совсем недавно он не стал бы прибегать к подобным мерам предосторожности». Лис поморщился. Ему стало неприятно собственная осторожность, оправдывающая издевательскую ухмылку чеченца. «Пиджак не хочется пачкать, рубашку мять», — ровным тоном пояснил он. «Кто знает, что у тебя на уме?» «Аллах знает, но мне не говорит». Коротая время, Лис стал писать задание сотрудникам отдела по РД «Обочина», задержанный молча курил. Через час вернулся Литвинов. Кроме Корана, он привез муллу из местной мечети. Увидев священнослужителя, Шерипов изменился в лице. Одно дело нарушить клятву, данную неверным, и совсем другое — служителю Аллаха. Но отступать было некуда, и он выполнил то, что обещал. «Джафар в тихом доне обедать любит», — в пространство сказал Лис, когда клятва была принесена. «С официанткой Нинкой у него любовь была. Она на Нахаловке живет. Рядом дом ее родителей. Сейчас он пустой». Задержанный внешне не проявлял интереса, но было заметно, что он жадно впитывает каждое слово. «На Голубых прудах есть дача с колоннами». Лис направился к выходу. «Там он тоже частенько отдыхал». К концу дня Шерипова освободили под подписку о невыезде. Чекулдаев чувствовал себя именинником. «Сегодня с вами было очень приятно иметь дело», — церемонно сказал адвокат Лису. Чекулдаеву было под 50. В эпоху социалистической законности его имя не сияло на небосводе отечественной адвокатуры. Напротив, неоднократно фигурировала в грязных историях, связанных с микстом, приобретением по дешевке имущества подзащитных и траханьем их жен. В новую эру он расцвел, приобрел внешний лоск и респектабельность, во всяком случае, ее подобие. Массивную фигуру покрывал хорошо пошитый костюм, дорогие дымчатые очки в тонкой оправе маскировали простоту крестьянского лица. Даже заметная плешь на яйцеобразной голове вдруг покрылась волосами. Поговаривали, что это результат баснословно дорогой пересадки. Хотелось бы, чтобы это взаимопонимание продолжалось и дальше. У меня есть поручение на защиту Печенкова.
Ах ты, черт! Для Куренева звук вдруг пропал. Пухлые розовые губы шевелились так, будто адвокат ел невидимую, но очень вкусную кашу. Если Печенков работал с Фитилем и Самсоном, ну пусть с кем-то еще ударившимся в бега, то кто нанял этого прохвоста? Нет, первоначальная, победно доложенная на всех уровнях версия не выдерживает никакой критики. И записка. Значит, он действительно из банды колдуна?
Ваши услуги дорого стоят, а Печенков не отличается богатством. Кто заплатил за него?
Обычно Лис не задавал столь лобовых вопросов. Чекулдаев снисходительно улыбнулся. Это адвокатская тайна. Но у каждого человека, даже самого плохого, есть друзья, доброжелатели, спонсоры, наконец. А Печенков — молодой неиспорченный парень. Просто жаль, что он влип в такую дикую историю. Мне бы хотелось вместе с вами восстановить нарушенную справедливость.
Незаметно и вместе с тем выразительно Чекулдаев потер большой и указательный палец. То ли стер засохшую грязь, то ли на что-то намекнул. «Восстановим. Обязательно восстановим».
Взяв адвоката под руку, Лис подвел его к двери и попрощался, испытывая непреодолимое желание дать пинка в обтянутый дорогой тканью жирный зад. Такое желание возникало у него довольно часто, и он научился сдерживаться. Иначе многие солидные должностные лица носили бы на седалищах след от подошвы его ботинка. «Я ваш должник», — Чекулдаев протянул золоченую визитную карточку с замысловатыми вензелями. «Звоните в любое время и по любому поводу». «Обязательно», — Лис изобразил дружелюбную улыбку. Когда дверь закрылась, улыбка исчезла, а визитная карточка, кувыркаясь, отправилась в корзину для бумаг. Противная рожа! Отрицательные эмоции требовали нейтрализации. Он набрал номер ребенка. Трубку снял папашка. «Добрый день. Екатерину, пожалуйста».
«Сейчас».
Без каких-либо эмоций отозвался родитель. Хоть бы поинтересовался, что за мужик, спрашивает его малолетнюю дочь.
«Аллоу!»
— мурлыкающий голос принадлежал явно не ребенку.
«Мне бы Катю, если можно».
«Филипп Михайлович, это Эльвира Петровна».
«Хм, они вроде не знакомились».
«Да, я».
«Ее, к сожалению, нет. Катенька в институте, потом пойдет на показ. Если вы захотите, то легко сможете ее найти. Она больше никуда не ходит. Институт, дом моды, наш дом».
«Вот как? А где она позавчера ночевала?»
«Спасибо за совет. Я обязательно им воспользуюсь».
«Не удивляйтесь, что я вас знаю. Катенька мне рассказывала».
«Вряд ли. Ребенок не расположен к болтовне. Скорее, наоборот, не по возрасту скрытно, как разведчик в чужой стране. Из нее все надо вытягивать клещами. Если их не раскалить до красна, то толку не будет».
«И я видела, как вы ее подвозили».
«Это другое дело. Вполне возможно». Он подкатил на БМВ прямо к подъезду, обошел машину и выпустил ребенка, привычно косанул на окна и заметил отодвинутую занавеску. А там стояла заботливая мамаша. И тоже не обеспокоилась, почему взрослый мужик на крутой тачке привозит ее несовершеннолетнюю дочь.
«Зря вы так сразу уехали. Мы с мужем хотели с вами познакомиться».
«Похвально. Только вряд ли папашка способен контролировать знакомых своей дочки. Он даже собственную супругу не контролирует. Иначе не передал бы ей трубку с незнакомым мужиком на проводе и не дал бы столь любезно ворковать с ним».
Надеюсь, мы скоро увидимся. Заходите без церемоний.
Голос у Эльвиры Петровны был мягкий и обволакивающий.
«Спасибо за приглашение», — как можно прочувствованнее сказал Лис. «Я обязательно им воспользуюсь. Причем с удовольствием», — добавил он напоследок, как художник, завершающий картину изысканным мазком. Настроение заметно улучшилось. Лис полез в корзину для бумаг и вытащил визитку адвоката.
«Бойтесь первых порывов, ибо они самые искренние, потому нерасчетливые», — вслух прокомментировал он свои действия и поставил карточку в подставку перекидного календаря к доброму десятку таких же.
Рабочий день уже заканчивался, когда Лис на своей видавшей виды «Волге» отправился в отдел по борьбе с экономической преступностью областного управления внутренних дел. Отдел располагался в старинном трехэтажном купеческом особняке, тщательно отреставрированном и огороженном ажурным заборчиком из чугунного литья. Эта обособленность как бы подчеркивала особенность службы, к которой оперативники угрозыска относились с известной долей недоброжелательности. ОБХСС и в былые времена отличался от других оперативных аппаратов. Например, по внешнему виду даже неискушенный человек легко мог отличить инспектора ОБХСС от его коллеги из уголовного розыска. И дело не только в том, что первые были приближены к дефициту, а значит, по-другому одевались, по-другому питались, по-другому отдыхали, хотя и это, безусловно, имело немаловажное значение и накладывало свой отпечаток. Главное, в совершенно различных показателях работы. На уголовный розыск валились бесконечные заявы о кражах, грабежах, изнасилованиях, разбоях и поджогах. То и дело всплывали утопленники, обнаруживались трупы в люках, подвалах, на чердаках, в выгребных ямах. По телефону сплошным потоком шли сообщения о подозрительных людях, наркоманах в подъезде, увиденном у кого-то оружии. Взмыленный, затурканный опер не успевал разгребать всю эту лавину криминала и, естественно, физически был не в состоянии раскрывать безграничную массу преступлений. Задыхаясь в неукротимом потоке заявлений и сообщений, он цеплял те, которые можно быстро раскрыть, а все остальные заныкивал, захоныривал, прятал, короче, укрывал от учета. Или в лучшем случае незаконно отказывал в возбуждении уголовных дел. За все это он мог в любой момент получить по заднице и в один миг оказаться на гражданке или в Нижнетагильской исправительно-трудовой колонии для бывших сотрудников милиции. Другое дело — ОБХСС. Сюда никто не спешил сообщить об удачном хищении или крупной взятке. Изредка приходили обманутые, обмеренные или обвешанные граждане, которым было легко помочь, потому что по одному звонку из ОБХСС торгаши готовы были удовлетворить все требования заявителя и облагодетельствовать его в ущерб себе, надеясь отыграться на других потребителях, которые никуда с заявлениями не бегают. Поэтому в коридорах стояла почтительная тишина. Вальяжные опера солидно разговаривали по телефонам, писали какие-то бумаги, принимали в кабинетах агентуру из числа молодых и смазливых продавщиц и материально ответственных лиц. Здесь же драли свой спецконтингент, получали от руководства задания на добывание изысканного продовольствия или импортного ширпотреба, спускали их директорам магазинов и завскладам, да в конце месяца или квартала проводили операции по изобличению взяточников, расхитителей и спекулянтов, коими кишели все города и веси любимой страны.
когда социалистическая собственность перестала существовать и ОБХСС переименовали в ОБЭПы, многое изменилось. Убавилось могущество. Теперь частная охрана запросто могла не пропустить на склад какого-нибудь АО. Сузилась компетенция. Налоговая полиция, таможня, пограничники отхватили себе большие куски от жирного пирога государственных проверок и контроля. Исчез дефицит и связанные с ним рычаги влияния. Любая спекуляция превратилась из повсеместно распространенного преступления в легальный бизнес. Понятия хищения и взяток стали расплывчатыми и неопределенными. С новыми видами преступлений, банковскими аферами, компьютерными мошенничествами бороться еще не научились. И все же, проходя по отделанным импортным пластиком коридорам, Лис видел. Происшедшие перемены не изменили главного отличия. Милицейский оперсостав по-прежнему делился на черную и белую кость.